Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 189-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков. Сегодня мы с вами обсудим важные новости, которые успели произойти за прошедшую неделю в мире космоса. Также поговорим о том, как сложно отказаться от антропоцентризма в мышлении и что с этим можно делать. Ну и я надеюсь, что успею добраться до ответов на ваши вопросы, которые вы мне присылаете на почту ap@birdcast.com. Собственно, любая связь со мной проходит через эту почту. Ну и в конце концов, если у вас есть вопрос, который вы хотите, чтобы был озвучен в одном из выпусков в разделе, где я отвечаю на вопросы, то ap@birdcast.com. Ну, начнем, наверное, все-таки с новостей, потому что у нас, получается, две новости, которые перекликаются с прошлым выпуском. Первая из них — это то, что Кеплер официально закончил свою работу, в нем закончилось горючее, поэтому телескоп больше не сможет продолжать работу, не сможет выполнять свою научную миссию. За почти что 10 лет на орбите он сделал огромную работу, он помог нам узнать абсолютное большинство тех экзопланет, которые мы сейчас знаем. Это 2662 планеты, которые являются подтвержденными экзопланетами. Гораздо больше было кандидатов. Напомню, что Кеплер искал экзопланеты транзитным методом, то есть, грубо говоря, он смотрел на яркость звезд, сравнивал эту яркость во времени, если какой-то звезды был виден просад в яркости, то есть, грубо говоря, какое-то регулярное падение на какое-то значение, соответственно, можно было сделать вывод, что у нас проходит транзит планеты по диску звезды. Ну, а если вам интереснее подробнее узнать об этом методе, то у нас есть отдельная статья, опять же, я оставлю на нее ссылочку в шоу-нотах к этому подкасту. Что еще из цифр можно о Кеплере сказать? 530 тысяч звезд он успел опросить за это время, 678 гигабайт данных передал, находится он в 94 миллионах миль от нас, это, собственно, да, официальная инфографика от НАСА, поэтому у нас все в милях. Задокументировал Кеплер 61 случай взрыва сверхновых, и все это за, как я уже сказал, почти 10 лет. 9,6 лет провел он в космосе и завершил две научные миссии. Кеплер довольно логично подошел к своему окончанию. Не знаю, почему-то Кеплера у меня нет таких теплых чувств, как, возможно, к другим миссиям, которые, как я уже рассказывал в предыдущих выпусках, это какая-то очень нерациональная привязанность, но Кеплер, он, в моем понимании, такой солдат-телескоп, который отслужил свое и ушел на покой. Останется он, собственно, в точке Лагранжа L2, где и проводил всю свою миссию. Так что сейчас у нас уже есть другие инструменты для поиска экзопланет, о которых я уже тоже рассказывал. В частности, это телескоп TESS, который был запущен на Falcon 9 в этом году. Вторая новость – то, что у нас было, наконец-то, официальное заявление от Роскосмоса на тему аварии Союза. Очень быстро это все закончилось, как по мне, успели все это расследовать, подтвердить, вынести вердикт. Дело в том, что авария Союза ФГ произошла из-за того, что деформировался датчик разделения первой и второй ступени. Если вы видели ракету «Союза», я думаю, вы ее себе неплохо представляете, то по бокам у нее закреплены 4 разгонных блока, которые называются морковками. И вот на определенной высоте что происходит? Происходит отделение этих морковок, соответственно, они разлетаются в разные стороны, должны сформировать крест Королева. И вот в данном случае у нас происходит следующее. То есть, грубо говоря, у нас сначала нижние части, они отстреливаются, и двигатели продолжают еще гореть. Соответственно, эти морковки, как бы своими носиками упираясь в ракету, чуть-чуть поднимаются задней своей частью, то есть расходятся в стороны, после чего на носовой части морковки срабатывает клапан, из которого спускается кислород, и за счет вот этого выброса кислорода, который является горючим в этих морковках, происходит отделение и верхней части, и ракеты, кусочки ракет, вернее, правильно сказать, эти морковки, они закручиваются и в крестообразном таком движении разлетаются в разные стороны. В данном же случае не сработал один из датчиков одной из этих морковок, именно блока D, и там произошел изгиб на 6 градусов, как говорит нам комиссия. Произошло это именно при сборке пакета на Байконуре, то есть, грубо говоря, это не заводской брак. Ракета была доставлена на Байконур, где она уже собиралась, и именно там произошел какой-то... Что-то произошло, мы пока не можем утверждать с уверенностью, но погнулся этот шток датчика контакта разделения и, соответственно, не сработал вовремя, вследствие чего у нас, когда уперлась носиком морковка в ракету, начала подниматься хвостом с работающим двигателем, она уперлась в топливный бак, ударила по нему, пробила его, и, судя по всему, дальше все уже пошло не по плану. Роскосмос опубликовал видео бортовое с ракеты. Честно говоря, оно, конечно же, в хреновом качестве, если мы будем сравнивать с теми же камерами на запусках какого-нибудь SpaceX, к которым мы привыкли, причем мы это привыкли видеть в режиме live, все красиво, современно, мощно, а вот у Роскосмоса в хреновеньком разрешении, что-то там 480 на 320, короче, очень похабное разрешение, плюс можно видеть разрывы роллинг-шаттера на камере. То есть, грубо говоря, технические камеры стоят не лучшего качества, что достаточно странно, как мне кажется, сейчас поставить нормальную камеру может даже любой китайский телефон за 100 баксов. Понятное дело, что там, конечно же, требования совершенно другие в космической индустрии, что там все гораздо сложнее, что пройти сертификацию, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все мы это прекрасно понимаем, но, камон, поставить нормальную камеру сейчас абсолютно не проблема. Если бы захотели, я уверен, что Роскосмос бы это сделал. Впрочем, не исключено, что где-то нормальные камеры стоят, просто то, что нам показывают, оно достаточно стыдненькое. Как мне кажется, в очередной раз не играет на руку пиара Роскосмоса. Ну, кроме того, что, да, у нас происходят вот эти вот постоянные аварии последнее время, скажем так, не самые приятные финансовые истории вокруг Роскосмоса ходят, довольно спорные политические решения вокруг Роскосмоса. Мне кажется, что тот, кто у них занимается пиаром, мог бы работать как бы чуть лучше и прогибать свою линию, если они, конечно, задаются целью как-то повысить престиж в глазах хотя бы энтузиастов, которые интересуются темой. Но, так вот, возвращаемся к причине аварии. Как я уже сказал, произошло это, по словам комиссии, совершенно точно на этапе сборки. То есть, грубо говоря, у нас нет проблем на производстве, это не заводской брак, соответственно, скорее всего, следующие союзы могут взлетать достаточно безопасно, но Роскосмос сказал, что они переберут две ракеты, которые у них есть, и еще раз их соберут, проверят. То есть это дополнительная мера безопасности, которую они вводят. Но, тем не менее, я все-таки думаю, что в ближайшее время у нас будет какой-нибудь беспилотный запуск, а после этого, возможно, там, через один запуск даже возобновят пилотируемые полеты. И хочется верить, что больше такого не повторится. Это на самом деле действительно редкий случай. Я, когда впервые только рассказывал об аварии Союза, я упоминал, что у нас до этого был, по сути, из таких серьезных аварий на старте только Челленджер, ну а до этого там то ли в 70-е, то ли в начале 80-х, сейчас уже не вспомню, по-моему, в 78-м, что-то такое был случай, когда потребовалось система спасения экипажа, но в остальном пилотируемые запуски в истории человечества происходили весьма успешно. Как я уже сказал, кроме трагедии с Челленджером, и в комментариях к тому выпуску еще вспоминали Колумбию, но Колумбия все-таки это был инцидент при посадке, а не при старте. Так что я все же думаю, что не может такая ракета, как Союз, просто взять и внезапно начать работать плохо. Столько лет была таким надежным способом доставлять людей в космос, а тут внезапно что-то произойдет. В общем, я все же верю, что несмотря на все вот эти вот не самые, скажем так, приятные особенности, которые сейчас окружают Роскосмос, все пройдет хорошо. И у нас возобновятся полеты на МКС, у нас уйдет вот эта проблема с дырявым кораблем «Союз», который сейчас пристыкован к МКС. Его утилизируют, вместо него пристыкуют нормальный, и затем уже возобновится нормальный экипаж на МКС из более чем 3 человек. Ну а пока остается только ждать. Я жду официального заявления от Роскосмоса, которое, по идее, должно пойти следующим, когда они возобновят полеты, и какой будет план этих полетов. Я предполагаю, что это будет 2 беспилотных запуска, после которых последует пилотируемый. Посмотрим. Возможно, я ошибаюсь, это предположения, на самом деле, не основанные ни на чем, кроме так пальцем в небо, по сути, но с небольшим пониманием ситуации. Еще одна новость, которую немногие растиражировали за последнее время, в отличие от заявления Роскосмоса, но что и логично. Дело в том, что на данных очень большого телескопа VLT, который работал в режиме интерферометра, ученые из целого ряда европейских институтов, работающих вместе, и консорциум этот входил в ESO, наблюдали вспышку инфракрасного излучения, не чего-нибудь, а аккреционного диска вокруг объекта, который уже фактически подтвержденно является сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики Млечный Путь. Называется этот объект Стрелец А со звездочкой, или Стрелец А. В англоязычном пространстве чаще называют Sagittarius A-Star. Поэтому Стрелец А со звездочкой — нормальное название. В общем, это именно то место, где мы наблюдаем сильные гравитационные эффекты. И там предполагается, что находится сверхмассивная черная дыра нашей галактики. И в последние, наверное, лет 10-15 мы находим все новые и новые подтверждения. Сейчас, по сути, у нас у научного сообщества фактически нет сомнений в том, что это именно черная дыра. И раньше мы были не уверены, то есть все это подозревали, но не было такого количества данных. Сейчас мы видели, по сути, аккреционный диск, то есть, грубо говоря, вспышку этого вещества, которое падает на черную дыру и закручивается вокруг него, образуя вот такое гигантское кольцо, почти как у Сатурна, только за счет того, что там все очень активно движется, очень большие скорости, но за счет очень большой гравитации. Именно этот газ излучает очень много всего. Если вы смотрели «Интерстеллар», то вокруг Гаргантюа там тоже можно было видеть аккреционный диск. Это вот этот вот тонкий слой газа, который за счет того, что разгоняется, там все активно друг от друга трется, сталкивается, там очень большие энергии. Собственно, это вот и вызывает вот эти вспышки. Сейчас мы это увидели, можно увидеть картинку, которая, по сути, смоделировано на основе этих реальных данных. Если раньше любые изображения черной дыры у нас были так или иначе математически смоделированы, в частности, и Гаргантюа из «Интерстеллара», я уже не раз, да, рекомендовал почитать Кипа Торна. Он подробно достаточно рассказывает, как это все делалось, как моделировалось изображение, насколько это близко к реальности, и судя по нашему представлению текущему о черных дырах, это действительно очень близко к реальности картинка, которая на огромном ферверном кластере просчитывалась, исходя из реальных уравнений. Так что где-то так это должно выглядеть, но, как я уже сказал до этого, любая черная дыра, которую мы наблюдали, это, которую мы видели именно на картинке, это был продукт математического моделирования, а здесь у нас есть все же реальные наблюдения, хотя фактически, ну вот если прям очень формально подходить, это наблюдение не черной дыры, конечно, а вещества, которое вращается наиболее близко к черной дыре из всех тех веществ, которые мы наблюдали в космосе. То есть пока что у нас все еще нет изображения горизонта событий нашей сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути, но не исключено, что достаточно скоро мы это изображение получим. Я где-то, наверное, сколько уже прошло, наверное, месяцев 9, если не больше, рассказывал вам о данных с так называемого телескопа горизонта событий, который является объединением телескопов по всей Земле, и, грубо говоря, весь земной диск используется как телескоп за счет того, что у нас интерферометрами выступают данные в разных частях Земли. И, соответственно, получается, что у нас вот сейчас в воздушных кавычках размер зеркала, которое мы наблюдаем, ну, на самом деле, не совсем зеркало, но, скажем так, аналогичный результат, если бы у нас было зеркало размером с земной диск, и наша, собственно, сверхмассивная черная дыра в центре галактики фотографировалась, опять же, в воздушных кавычках, я говорю, фотографировалась, ну, скажем так, наблюдалась, и эти все данные нужно активно обрабатывать, это все занимает очень много времени, и я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки увидим результаты этой работы. Я думаю, многие в научном сообществе со мной согласятся, что это прям, ну, важная штука. Ну и вообще, вот вся эта тема про большие объекты меня заставила задуматься, вернее, толчком финальным к этому был твит, который я абсолютно случайно увидел, какой-то англоязычный твит про то, что Плутон вот не планета, а вы забыли про Луну, и нужно, в общем, все переопределить, а то как это так, что же мы обижаем Плутон, до этого был планета, а теперь нет. И, насколько вы знаете, все началось с того, что, да, действительно, в свое время, когда у нас обнаружил Плутон, он сделал это Клайд Томба. Ну, я думаю, многие из вас знают эту историю, что, например, еще когда я учился в школе, нам всегда говорили, что планет в Солнечной системе 9. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Собственно, Плутон всегда считался планетой вплоть до 2006 года, когда Международный астрономический союз ввел новое определение планеты, под которое Плутон не попадал. Он не расчистил вокруг своей орбиты достаточное пространство, соответственно, он теперь называется карликовой планетой, и с тех пор мы действительно узнали, что на самом деле у нас объектов в Солнечной системе размером с Плутон достаточно много, и с тех пор, собственно, с 2006 года начинается плач Ярославны, который простирается вообще в любом, наверное, месте, где говорят об астрономии, рано или поздно там возникнет диалог о том, а является ли Плутон планетой, и нужно Плутон снова называть планетой, и заодно планетой называть кучу остальных объектов, почему и нет, почему мы обижаем этот Плутон, ведь он ничего нам не сделал. Даже есть серия Рика и Морти, в которой это, по сути, высмеивается, споры о том, является ли Плутон планетой или нет, и это вот заставило меня задуматься о том вообще, насколько мы антропоцентричны в нашем мышлении. Мы считаем, что раз Земля является планетой, ну, во-первых, начнем с того, что является что-то планетой или не является, это всего лишь то, как кусочки мяса на кусочке камня, который является далеко не самым большим кусочком камня вообще во всем, что крутится вокруг ближайшей звезды, называют другие кусочки камня. Вот эти кусочки мяса, это, собственно, мы с вами, и от того, что мы назовем Плутон планетой или не назовем его планетой, с ним вообще ничего не произойдет. Вот ровным счетом ничего. Он как вращался на своей орбите, так и будет вращаться. У него не изменится ни температура, ни угол наклона, ни вращение, ничего. Для Плутона это, во-первых, абсолютно все равно, но мы привыкли считать, что наша классификация, она как бы важна. И, наверное, это логично, потому что напомню вам, что, ну, по крайней мере, вот я давайте буду со своей точки зрения рассказывать, а вы уже там проецируете, у вас так же работает голова или не так же. Так вот, в моем понимании, почему является вообще важным то, что мы называем планетой, что мы не называем планетой. Дело в том, что мы ведь не видим Солнечную систему, мы ведь ее представляем у себя в голове, представляем ее по картинкам, которые мы видели, по фотографиям, которые нам присылали различные зонды, представляем ее по каким-то симуляциям, которые мы видели, по моделям компьютерным, но все это помогает нам строить какую-то модель у себя в голове. И вот в этой модели, которую мы создали, которая пытается максимально походить на реальный мир, но тем не менее это искусственно созданная штука, которую мы в голове у себя вот возомнили. И в ней, вот в этой модели, которая, напомню, реальным миром не является, вот в ней это может быть важно. Потому что в зависимости от того, что мы чем назовем и какому классу мы отнесем какие объекты, будет зависеть то, как они у нас в голове воспринимаются, и то, как они взаимодействуют между собой. И вообще отказываться от каких-то своих предыдущих убеждений, менять мнение человеку не свойственно. Это, в принципе, нормальное такое когнитивное искажение, которое относится ко всем нам с вами. Это ничего удивительного в том, что если у нас есть какое-то убеждение, то чтобы его сменить, нужно приложить некоторые усилия, и, соответственно, так как человек и, в принципе, все остальное в природе склонно в первую очередь идти по пути наименьшего сопротивления, и это естественный природный ход вещей, как я, собственно, писал в одной из наших недавних почтовых рассылок, которая, кстати, доступна нашим патронам, которые поддерживают на сайте patreon.com/berdicast. Если вы еще не являетесь им, то можете пойти подписаться, заодно все предыдущие почтовые рассылки тоже станут вам доступны. Так вот, если нам в детстве когда-нибудь сказали, что Плутон является планетой, а потом сказали, да нет, теперь отменяем решение, у нас достаточно натурально является реакция, что да вы чё, да конечно планета, чё вы несёте, я у себя в голове построил такую модель, пусть планета является. А почему это важно, мне кажется, и почему это именно растет из антропоцентризма, из какого-то эгоистичных каких-то представлений человечества о самом себе. Дело в том, что мы-то знаем, что планеты – это важная штука, потому что мы живем на планете. У нас, например, есть Луна. Но Луна – это как-то что-то, куда мы там летали пару раз, ну и, в принципе, ненужная хрень, как бы, что такое Луна и что такое планета. Даже когда мы ищем экзопланеты, возвращаясь к тому же Кеплеру, мы ищем именно экзопланеты, несмотря на то, что жизнь вполне может существовать, например, и на лунах, и на карликовых планетах, и на еще, не знаю, каких объектах солнечных систем, которые существуют в нашей галактике, в других галактиках, и, может быть, где-нибудь между галактиками, может быть, какая-нибудь блуждающая звезда, вокруг которой тоже может что-то крутиться, и на этом чем-нибудь может вполне существовать жизнь. Так что именно из-за антропоцентризма, из-за представления того, что человечество является пупом Вселенной, и растет вот это вот понимание, что ну мы же хотим, чтобы Плутон был важным, а планета это важно. Хотя на самом деле, как мне кажется, в себе это можно перебороть, и вот в этой самой модели Солнечной системы, и в принципе модели Вселенной, которую вы строите у себя в голове, просто всем остальным классам, как, например, Луны, как, например, астероиды, как, например, карликовые планеты, тоже можно присвоить примерно то же значение, тот же вес с точки зрения там, возможности существования жизни. Хотя чисто теоретически, конечно же, планеты в нашем текущем представлении являются более вероятным местом, где может существовать жизнь. Но я напомню, что сейчас вот в нашем текущем, опять же, представлении о нашей Солнечной системе, о которой мы знаем гораздо меньше, чем вы можете себе, наверное, представлять, потому что мы абсолютно не изведали пояс Койпера. Мы абсолютно не представляем, что там в облаке Оорта. У нас есть только косвенные какие-то подтверждения. Мы даже не знаем, есть ли у нас вот та самая девятая планета массивная, которая далеко за пределами орбиты того же Плутона находится. Так вот, все это в нашем вот представлении является, ну, типа, почему-то именно планеты являются важными. Так вот, вы себе в голове, когда присваиваете значение подобное остальным телам, все становится на свои места, и вот эти вот споры, является Плутон планетой, они, вы понимаете, насколько они бессмысленны. Ну, то есть, понятное дело, это такой своеобразный мемчик в астрономическом мире, но поспорить о том, стоит ли Плутон называть планетой или нет, это такой, знаете, разговор на вечеринке астрономов, если такие существуют, которые, наверное, такой прикольно поддержать, но не более. И когда мы думаем о других мирах, собственно, мне кажется, тоже не надо ограничиваться только планетами. Вот мы экзолуны скоро сможем видеть с эволюцией телескопов. И что я, собственно, да, хотел сказать изначально-то, то, что если мы вспомним, что в нашей Солнечной системе Наиболее вероятными кандидатами для нахождения жизни являются Энцелад и Европа. Луны Сатурна и Юпитера соответственно. Не планеты, а луны. И почему бы не рассматривать их вот как что-то тоже важное? И нашу Луну рассматривать как что-то важное, где может быть следующая там база человечества. В общем, не стоит ставить себя во главу угла, себя я имею в виду человечество, когда вы говорите о космосе. Стоит об этом периодически себе напоминать. Мне кажется, это интересное такое когнитивное упражнение, попытаться посмотреть на картину чуть шире и представить себе, что мир может работать как-то по-другому, а не только так, как мы его видим. Ну и вот на этой ноте предлагаю быстренько ответить на некоторые из ваших вопросов, насколько успею, по, опять же, таймингу нашего выпуска, так как я сегодня немножко ограничен во времени. Ну, я думаю, мы как-нибудь организуем и остальные вопросы. Слушатель по имени Максим спрашивает, какова скорость распространения гравитации? Квантуется ли гравитация и понятие гравитона, что собой представляет? Целых три вопроса получилось у Максима. Это крайне сложный вопрос. Давайте так начнем с того, что это крайне сложный вопрос, на который до сих пор наука не может дать точного ответа. Дело в том, что такое гравитация и как она работает, является одним из фундаментальных вопросов, на который, собственно, мы и хотим найти ответ, сделав теорию всего. Дело в том, что у нас есть как бы теория относительности, которая смотрит на гравитацию как на искривление пространства-времени. И есть квантовая теория, в частности, там, теория струн, которая пытается объяснить гравитацию. И вот гравитон — это получается... Что такое гравитон? Это такой, по сути, квант изменения, возмущения гравитационного поля. В теории струн гравитон можно объяснить как одно из фундаментальных колебаний, но взгляд на гравитацию как гравитона — это, скажем так, если очень-очень упрощать. Я на самом деле сам не то чтобы супер хорошо понимаю эту тему, вот именно действительно на глубоком уровне. Но вот гравитон, если смотреть вот с точки зрения, скажем так, обывателя, то это взгляд на гравитацию со стороны квантовой механики. А искривление пространства-времени — это взгляд со стороны теории относительности. И это, собственно, природа гравитации, то, как она себя ведет, является одним из, скажем так, краеугольных камней, которые нужно современной физике еще решить. Что касается скорости распространения гравитации, то она двигается со скоростью света, что мы, собственно, подтвердили, когда наблюдали гравитационные волны, а именно эпизод с Киллановой, то есть напомню, что такое киллонова. Это важный очень момент, когда у нас не только гравитационные волны доходят от события, а первые гравитационные волны мы обнаружили именно при наблюдении столкновения черных дыр, а столкновение нейтронных звезд, которое называется киллонова, оно особенно тем, что не только гравитационные волны мы видим как результат, но и визуальный эффект. И, собственно, гравитационные волны у нас долетели чуть раньше, чем свет, потому что свет задерживается в облаках пыли немножечко, ну и, соответственно, все у нас прошло по сценарию, в котором мы подтвердили, что гравитационные волны движутся со скоростью света. Из этого, кстати, следует еще одно интересное исследование, о котором, я думаю, мы поговорим в следующем выпуске. Я чуть подробнее изучу именно предмет, но была опубликована интересная научная работа, которая рассматривает вот эти самые гравитационные волны от киллоновой, которые мы получили, и таким образом ставит лимит на количество пространственных измерений, которые есть в нашей Вселенной. Но об этом, я думаю, поговорим уже в следующем выпуске, как об отдельной теме, потому что она сложная, интересная, и мне нужно будет к ней немножко лучше подготовиться. Следующий вопрос Черепанкина Наталья прислала. Пишет следующее. Переслушивая старые выпуски «Теории Большой Бороды», вспомнила, что посетила меня такая мысль. Выпуск был про космический лифт и сферу Дайсона. Как-то в мозгу эти две темы соединились. Что если сделать из этих лифтов своеобразную сферу? Просто если лифт будет один, на него же будет большая нагрузка. Но если это будут соединены между собой конструкции, окружающие Землю, будет более устойчивая. Мысль бредовая, но хотелось бы поразмышлять на эту тему. И еще посетила мысль, мы все ждем каких-то внеземных цивилизаций, которые прилетят, возможно, привезут с собой новые технологии. А что, если мы сами и есть эта цивилизация, но еще на ранней стадии развития? Может быть, когда-нибудь наши потомки будут летать к другим, менее развитым цивилизациям? Получается, все становится с ног на голову. Может, это мы в далеком будущем будем летать по другим мирам, искать новое место для жизни или просто изведывать Вселенную? Отчасти немного про это был снят сериал «Стар Трек», но при просмотре таких мыслей не возникало. Что именно мы являемся инопланетянами с более развитыми технологиями. Ну, давайте по порядку.
Что касается космического лифта и сферы Дайсона, насколько мне известно, на данный момент у нас нет материалов, которые выдержали бы эту нагрузку. То есть, грубо говоря, у нас любая конструкция, которая должна будет такого размера что-то представлять собой и, соответственно, удерживаться друг с другом какими-то штуками, ну, у нас есть надежды на нанотрубки, которые очень прочные, но в целом разорвет такую конструкцию, поэтому на данный момент ни сферу Дайсона, ни космический лифт мы построить не можем, поэтому говорить о том, что даже если мы соединим их вместе, это все равно сила натяжения будет очень большая, и нет такого материала, который смог бы это все удержать вместе. Что касается идеи, что мы можем быть те самыми инопланетянами, ну, она как действительно не нова, это, возможно, такой интересный угол, под которым можно посмотреть, но не исключено, что таки да, мы станем для кого-то инопланетянами, а не наоборот. Просто, мне кажется, фильмы снимать про то, как к нам прилетают, интереснее, чем как мы куда-то прилетаем. Хотя вот тот же «Стар Трек» действительно сняли. Следующий вопрос пишет Юрий Казанкин. Надеюсь, правильно ставлю. Да, все правильно ставлю, ударение. Так вот, вопрос заключается в следующем. Если представить сценарий, что ведущие мировые правительства договариваются сократить 2/3 расходов на военную промышленность, а вырученные деньги направить на совместные космические программы, насколько это ускорит освоение дальнего космоса? Сможет обозначить важные вехи космических достижений, которые мы могли бы увидеть в ближайшем будущем? Например, в каком году человек бы ступил на Марс? Я думаю, что очень скоро. Дело в том, что действительно, если бы 2/3 всех денег, которые тратятся в мире на оборонку, потратили бы на космос, космос бы уже завтра был гораздо лучше, чем он есть сейчас. Но, к сожалению, мы живем не в утопическом мире, а в том, в котором живем, поэтому очень хотелось бы, чтобы так когда-нибудь произошло, и я вообще всячески поддерживаю такой сценарий развития событий, но если смотреть на мир реалистично, то, к сожалению, маловероятный сценарий. Но я думаю, что действительно, если бы мы вкладывали деньги в космос, тот же Джеймс Уэбб, который стоит там, сколько там, 8, 9, 10 миллиардов, казалось бы, что такое 10 миллиардов? А вон IT-компании покупают друг друга за гораздо большие деньги, и что уже говорить о бюджетах на оборонку какой-нибудь США, России или Китая, или других больших стран. Если бы эти деньги, да, в нужное русло, эх, хорошо бы, наверное, было. Но мы живем в проклятой реальности, а не в той, в какой хотелось бы. Роман Толстобров спрашивает, а почему снимки, которые мы получаем с космических аппаратов, очень низкого разрешения? Ну, смотря что считать низким разрешением, но об этом тоже неоднократно рассказывал в различных выпусках «Теории большой бороны». Дело в том, что техника, которая отправляется в космос, у нее, во-первых, срок, при которых она разрабатывалась, он гораздо дольше. То есть, соответственно, если миссия разрабатывается там в течение 10 лет, то, соответственно, и технологии в ней, скорее всего, будут использоваться, которые, ну, как минимум 10-летней давности, потому что в космос нужно запускать только проверенные штуки, несмотря на то, что у нас там на момент запуска могут быть сенсоры с гораздо большим разрешением, или там какая-нибудь новая оптика, или еще какие-нибудь прибуды. Если оно не протестировано, это никто в космос не запустит, потому что шансы, что все деньги будут выкинуты, и не только деньги, собственно, все усилия будут выкинуты в утиль только потому, что у нас не сработала непроверенная камера, или там непроверенный процессор, или любой другой компонент, они достаточно велики, и никто этого делать не хочет. Так что со временем у нас, естественно, будет расти и разрешение, и все подряд. Сейчас есть довольно неплохие снимки. По-моему, вот на Curiosity есть камера, которая там 1000 на 1000 пикселей делает. Достаточно неплохо. Понятное дело, что сейчас у каждого в кармане сенсор с большим разрешением, но в космосе бы этот сенсор просто, скорее всего, не выжил. Василий Кондрашкин, главный
Значит, наш задаватель каверзных вопросов пишет: почему гипотеза о том, что частицами темной материи является какой-нибудь вид нейтрино, не является лидирующей в данный момент? А я хитро отвечу, что понятие лидирующее, оно такое непонятное. Они все одинаково не лидирующие, потому что пока мы ничего не нашли. Вот когда найдем, тогда будет какая-нибудь лидирующая. А сейчас это так, домыслы, и не более того. Скажем так, это возможные дороги, по которым нужно идти, чтобы что-то найти. Илья Скрипка пишет: считается невозможным выбраться из черной дыры, а квантовая телепортация что об этом думает? Если одна из спаренных частиц улетит внутрь, то что будет со второй? Спасибо за подкаст, хоть и нерегулярный, но заинтересованный слушатель. Так вот, что касается квантового туннелирования и спаренных частиц, действительно, именно это и происходит с черными дырами, и за счет квантового туннелирования частицы могут из нее улетать, и то, собственно, то, что называется радиацией Хокинга, когда у нас спонтанно в ложном вакууме возникают и аннигилируют частицы обратно, если это происходит на стыке, на горизонте событий, то одна частица улетает в черную дыру, а одна улетает наружу. За счет этого черная дыра как бы испаряется. Подробнее об этом можно послушать в выпуске, который был посвящен Стивену Хокингу. Ссылочку на него оставлю, конечно же, в шоу-ноутах. Мишель Каракулина пишет: вредно ли вегетарианство? Это, видимо, после выпуска с Александром Головиным, в котором мы говорили о медицине. На данный момент у меня нет на руках подтверждения, что оно либо вредно, либо полезно. Насколько я понимаю, вегетарианство это не является каким-то критическим медицинским показателем. Я не компетентен в этой сфере, но не слышал, чтобы вегетарианцы, например, раньше умирали или позже умирали. Это способ жизни, один из факторов, который влияет на ее продолжительность, и однозначно вредным, и вот, наверное, точно сейчас никто не назовет. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, который я успеваю зачитать. Слушатель по имени Денис пишет: в одном из последних подкастов ты особенно выделял, что космосу всего 60 лет, но это началось так недавно и все такое. Это дало мне понять, что я имею очень смутное представление о технической революции. Что именно произошло, что дало толчок в развитии всего, что у нас есть? Почему прорыв в технологиях случился только сейчас, вместо того, чтобы технологии развивались равномерно в течение всей жизни человечества? Я, опять же, здесь не то чтобы историк, но, насколько я понимаю, основным толчком к развитию космоса стала Вторая мировая война и политические ее последствия. Во-первых, у нас шло активное вкачивание денег и ресурсов в разработку оружия, частью которого являлись там те же ракетные технологии, та же немецкая ракета Фау-2. И, в общем, после войны у нас определенная политическая напряженность возникла, которая привела, в свою очередь, к холодной войне между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И уже именно в этой холодной войне у нас возникла гонка вооружений, в том числе и гонка космическая, которая в итоге, мы знаем всем, чем закончилась. Страны начали все больше и больше, больше деньги вкладывать в космос. Космос был серьезной частью оборонки. Космос стал источником данных, спутники-шпионы, любые остальные способы заполучить какое-то преимущество с помощью космоса. Для всего этого требовались технологии, и что лишний раз показывает, что когда человечеству надо, есть достаточное количество денег, и, соответственно, можно вложить достаточное количество ресурсов, и для этого есть цели, которые это оправдывают. Если захочет человечество, я думаю, на Марс может полететь уже в следующее окно, например. Если бы вот у нас произошел тот самый сценарий, когда все деньги, которые тратятся на военку, внезапно пошли на мирные цели. Я реально думаю, что, продолжая отвечать на тот вопрос, к Марсу мы бы полетели к следующему окну, то есть, соответственно, месяцев 10 до него осталось. Нет, больше чуть-чуть. Ну, условно, через 2 года вполне мы бы что-то туда отправили, если бы очень-очень-очень захотели. Но пока что очень-очень-очень-очень не хотят. Хотят, да просто очень хотят, вот так, немножечко. Так что ждем каких-нибудь предпосылок, которые толкнут мирное освоение космоса на следующий виток. Мне кажется, то, что мы имеем на данный момент, те темпы прогресса, это далеко не предел, который мы можем себе позволить.
Что ж, на этом я буду с вами прощаться. Напоминаю, что все вопросы, которые вот в частности, которые мы сегодня с вами обсудили, можно присылать на почту ap@berdicast.com, ap@berdicast.com. Также туда можно присылать какие-нибудь предложения, туда можно предлагать гостей, предлагать себя в качестве гостя, знакомых в качестве гостя, предлагать какие-нибудь темы, задавать вопросы, которые вы просто хотите со мной обсудить, не выводя их при этом в эфир. В общем, любые коммуникации можно осуществлять через именно эту почту. Пишите, я буду отвечать. Что касается проекта в целом, если вам нравится то, что мы делаем, если вам хочется больше, например, узнать о каких-нибудь когнитивных искажениях, которых я подмечаю, разбираю, то вы можете получать еще больше контента, подписавшись на нас в сервисе Patreon. patreon.com/berdicast. Там вы получаете доступ к почтовой рассылке, к черновым версиям, к послешоу, которое есть и у Бердикаста, и у Теории Большой Бороды с недавних пор. Пока что это только выпуски с гостями, но я еще буду думать, что туда можно в качестве дополнительного контента публиковать. Послешоу называется «Ультима», и все выпуски, которые уже были, станут вам доступны, ровно как и вся почтовая рассылка, как и все остальные материалы, которых накопилось уже больше сотни. Так что, подписавшись, вы получаете не только будущие материалы, но и прошлое, но и помогаете проекту развиваться, поддерживаете то, что мы делаем в рамках Бородокаста. Если же вы не хотите участвовать в проекте финансово, что ж, не беда, вы зато можете зайти в своем приложении от Apple, если у вас есть техника от Apple, Apple Podcasts или iTunes, и там поставить какое-нибудь количество звездочек, которое считаете нужным, или написать отзыв, это крепко поможет подкасту стать выше в рейтингах и стать доступным для еще большего количества людей. Ну а на этом я с вами прощаюсь, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.